То, что Роумана пригласил карьерный дипломат Гейт, не было случайностью, но являло собою одно из звеньев в том плане, который был продуман Робертом Маккайром с подачи директора ФБР Гувера и Маккарти. Вообще-то Гейт сторонился людей из служб, не верил им и чуточку опасался. Каждый человек рождается 4 раза, помимо самого факта рождения. Однако же, если день своего появления на свет каждый празднует от того, что знает его, то другие дни рождения, которые порой определяют веху качественно новой жизни человека, не празднует никто. Ибо даже не записывает на календаре ту минуту, когда встречает женщину, которая затем становится его женою. Появление первого ребенка отмечают как факт рождения на свет нового человека, не отдавая себе порой отчета в том, что именно этот день и определил совершенно новые качества человека, ставшего отцом. Не отмечают и тот день, когда был сделан выбор профессии. А ведь именно это придает личности направленность. А что, как не направленность такого рода, проявляющая себя во времени и пространстве, определяет то, что оставит после себя та или иная индивидуальность? Редко кто помнит и тот день, когда человек был поставлен перед выбором между бескомпромиссным следованием правде и тем постоянным лавированием среди рифов жизни, которое, увы, столь распространено в том мире, где слово «приспособленчество» сделало совершенно необходимым. Но разве дошли бы до нас труды Галилея и полотна Веласкеса, не научись они горестной науке приспособления к обстоятельствам их окружавшим? Но, с другой стороны, трудно представить, как бы пошло развитие цивилизации. Не отвергни практику приспособления Джордано Бруно или Ян Гус, предпочтя ее мученической смерти. Другое дело, отчего истории было угодно, чтобы Галилей, отрекшись, приспособился, сохранил свои идеи для человечества, а Бруно погиб, оставшись верен себе. Уже будучи чиновником консульского отдела, Гейт женился на дочери посла, что еще больше укрепило его позиции в мире дипломатии, наложив, однако, дополнительные обязательства. Он стал еще более замкнут и весьма осмотрителен в выборе знакомств. Только свой клуб. Лишь те, кто так же, как он, допущен. Всякий мезальянс случайного, пусть и веселого приятельства, чреват неудобствами в карьере. Рождение близнецов накрепко привязало его к семье. Он души не чаял в своих мальчиках и не мог понять тех своих коллег, которые норовили вырваться из дома в загородный ресторан и провести там ночь в шальном застолье. Счастливый семьянин живет иными представлениями о веселье и даже говорит на другом языке в сравнении с большинством тех, кто обделен радостями домашнего очага. А сколько таких на земле? Но он не мог забыть, и это была единственная червоточина, которая постоянно доставляла ему душевную боль, того дня, когда пришлось беседовать с министром иностранных дел маленькой африканской страны. И тот убеждал его, что премьер, куплен нацистами, вот-вот произойдет путч, вырежут всех тех, кто готов на борьбу против тирании. «Если вы поедете во дворец и скажете, что планы заговорщиков известны вам, — продолжал министр, — это повлияет на тирана. Единственное, с чем он считается, так это с твердостью позиции. Рейх далеко, а ваши войска рядом. Поступите так, как я прошу, это спасет мой народ. Я не говорю о себе, меня и мою семью убьют сегодня же, потому что тиран знает, что я поехал к вам, не спросив на то санкции. Я фикция, мальчик на побегушках, но за возможный альянс с Гитлером судить будут меня, потому что договор будет подписан моим именем. Даже если меня не будет уже в живых, каково будет моим родным? Если кто-нибудь из них спасется, сделайте же хоть что-нибудь. Гейт слушал министра и с тоскливым ужасом думал о том, что он ничего не сможет сделать. Во-первых, потому что он не посол, а всего лишь советник. Посол в Касабланке, неизвестно, когда вернется. Во-вторых, от того, что здесь еще нет шифра связи. Посольство только-только приехало в эту варварскую глухомань, а запрашивать инструкции по телефону, даже если удастся получить Вашингтон в течение ближайших 5-6 часов, открытым текстом, упоминая фамилии, называя даты, совершеннейший абсурд, посчитают психически больным. И, наконец, в-третьих, представитель ОСС в посольстве был настолько ему неприятен, так сепарировал свою работу от того, что делали 3 других дипломата, аккредитованных здесь, так мерцающе играл глазами, давая понять, что ему известно то, что не дано знать мышам из департамента, что о совместной акции не могло быть и речи. Всякий совет с ним означал подставу, выстрел в бок, под лопатку, при первом же удобном случае обвинив в некомпетентности или, того хуже, в трусости. Да и вообще ему легче, он может только советовать. А решение так или иначе пришлось бы принимать ему, Гейту, с него и спрос. Слушая министра, он тогда поймал себя на страшной мысли. Если его убьют, никто и никогда не узнает об этом разговоре. Пусть события развиваются так, как им суждено развиваться. Я в безвыходном положении. И это именно тот случай, когда надо думать только о собственном престиже. Лишь в этом случае я смогу достойно представлять страну. Ночью случилось то, о чем предупреждал министр. Его самого застрелили, семью вырезали, провозгласили союз с Рейхом, но на исходе следующего дня сработал механизм ОСС, тиран погиб в автомобильной катастрофе, а к власти пришел тот полковник, с которым резидент ездил на рыбалку и стрелял антилоп на равнинах. Это был тот самый четвертый день рождения, который и определил до конца субстанцию Джозефа Гейта. И если он теперь не мог уже точно сказать, какого числа произошел тот страшный разговор, то в анналах ОСС ему могли бы напомнить не только день, но час и минуту. Разведка ничего не забывает, иначе бы она перестала быть разведкой. Именно поэтому на него-то и пал выбор ФБР и Маккайра. Пусть он, Гейт, ознакомит Роумана с той телеграммой, которая была составлена таким образом, чтобы впоследствии ее можно было приобщить к делу, если таковое состоится.
«Думаю, что я управлюсь довольно быстро, доктор», — сказал Роуман, вылезая из машины. «Подождите меня у Дона Пио, ладно?»
«Хорошо», — ответил Штирлиц.
«Деньги у вас есть?»
— Штирлиц усмехнулся. «Хотите попросить в долг? Сколько надо?»
«Заказывайте себе, что хотите, я оплачу».
«Тогда я закажу 100 порций каспийской икры», — пообещал Штирлиц. $7 за штуку.
— Не надо. Лучше я отдам вам деньгами. Они вам, судя по всему, пригодятся в недалеком будущем, — сказал Роман и вошел в посольство.
Гейт посмотрел на него беспокойно, спросил, все ли в порядке, не требуется ли какая помощь, и не замечал ли Пол чего-либо тревожного.
— А что случилось, Джозеф? — весело удивился Роман. — Мой сейф вскрыли лазутчики? Или Гесс назвал мое имя в качестве свидетеля его защиты?
— Пока нет, — ответил Гейт, протягивая ему папку с совершенно секретной телеграммой. — Почитайте, вы поймете, отчего я так обеспокоен. Роман достал из кармана брюк мятую пачку Lucky Strike, закурил, не спросив разрешения, хотя знал, что Гейт не выносил табачного дыма, и углубился в чтение. Он просмотрел текст цепко. По лицу его трудно было понять, что он чувствовал, оно сейчас замерло, только губы жили. Но Гейт так и не мог ответить на вопрос, презрительно усмехается Пол или же всерьез ярится. Роуман и сам не понимал, что он почувствовал, прочитав текст первый раз. «Сегодня в 10:45 по Гринвичу», — говорилось в телеграмме, «представитель организации мистер Ваксенмайер посетил в Мюнхене майора Уитлоу в его служебном помещении и ознакомил последнего с информацией, представляющей оперативный интерес. Суть ее сводится к тому, что некий Морсон, в течение длительного времени выдававший себя за участника антинацистского движения, обманным путем пробрался на работу в подразделение организации, которая оказывает весьма активное содействие специальным службам США, занятым выявлением и изоляцией бывших гестаповцев, работников военной контрразведки, военно-полевых и имперских народных судов, сотрудников 6-го управления РСХ, связанных с террористической деятельностью, а также партийных функционеров, запятнавших себя санкциями на преступные действия против представителей церкви, евреев, членов оппозиции, жителей оккупированных стран, летчиков ВВС США и Англии и политических работников Красной Армии. В результате тщательной проверки, которой подвергаются все те, кто предлагает свои услуги организации, которая ведет благородную работу против преступников, объединенных между собой общностью агрессивных замыслов и недозволенных методов политической борьбы, было выяснено следующее. Морсон на самом деле является Густавом Гаузнером, членом НСДАП с 1939 года, майором военной разведки, отмечен 2 железными крестами 1-й и 2-й степени за участие в разгроме антинацистского подполья Норвегии, в которое входили представители церкви, монархисты и члены коммунистической партии, а также за внедрение агентуры во французское движение сопротивления, которое осуществлялось им совместно с нацистским преступником Клаусом Барбье, скрывающегося ныне от справедливого возмездия, в прошлом начальник гестапо в Лионе. Поскольку Морсон в последние дни битвы за Норвегию находился в северных районах, которые были захвачены русскими, и появился в Германии только после разгрома Третьего Рейха, можно предположить его контакт с секретной службой большевиков. 5 месяцев его жизни являются темными и пока что не поддаются проверке, хотя работа в этом направлении не прекращается ни на день. Во время его службы в организации обращало на себя внимание то, что Морсон чаще всего нацеливал предлагаемые им операции против тех лиц, которые наиболее активно разыскиваются русской разведкой в Испании, Португалии, Колумбии, Чили и Аргентине. Список фамилий был вручен мистером Ваксенмайером майору Уитлоу для передачи в Вашингтон. Среди такого рода лиц следует отметить некоего доктора Брунна, он же Бользен, он же Штирлиц, который давно приковывал к себе интерес организации, но был принят в тщательную разработку лишь после того, как Морсон, он же Гаузнер, привлек к своей операции по установлению контакта с Брунном, Бользеном, Штирлицем некую Кристиансен, подлинная фамилия устанавливается, и самовольно, без санкции на то организации, поручил ей войти в окружение сотрудника посольства США Пола Роумена, так как последний, согласно информации Морсона, полученной им из неустановленных источников и явно носящий секретный характер, работал по Брунну, Бользену, Штирлицу. Предполагают, что Пол Роумен вообще представляет особый интерес для Морсона. Организация располагает достоверной информацией о том, что хотя Брунн, Бользен, Штирлиц и является сотрудником бывшего СС-бригадофюрера Вальтера Шелленберга, но на самом деле выполнял наиболее деликатные поручения Бормана, а также бесчеловечные приказания начальника 4-го отдела РСХА, гестапо, Мюллера по ликвидации участников антигитлеровского сопротивления. К числу уничтоженных им людей могут быть отнесены Д. Фрайтаг и В. Рубинау. Подобные справки были вручены мистером Ваксенмайером майору Уитлоу для передачи в Вашингтон. Организация предполагает, что Брунн, Бользен, Штирлиц был тесно связан с секретной службой русских и вполне вероятно располагает какой-то информацией, возможно, компрометирующего характера, на Морсона Гаузнера. Поэтому необходимо срочно установить нынешнее место пребывания Брунна Штирлица и добиться от местной полиции его немедленного задержания. Организация получила неопровержимые документы о непосредственном участии Морсона в физической расправе над героями норвежского сопротивления профессором Эриком Эрнансеном и доцентом Олафом Ли, что дает законную возможность арестовать преступника и передать его в руки высокого суда в Нюрнберге. Вчера состоялся неожиданный контакт Морсона с неизвестным, который выдал себя за представителя американских специальных служб. Однако ни один американский разведчик не получал задания на контакт с Морсоном. После этого Морсон, он же Густав Гаузнер, скрылся. Организация склонна предполагать, эта версия сейчас прорабатывается специалистами уголовного и международного права, о результатах будет доложено майору Уитлоу, что означенный нацистский преступник, предположительно перевербованный русской секретной службой, будет искать укрытие в Испании, Португалии или же Латинской Америке, скорее всего, в Аргентине или Чили, где в настоящее время нелегально проживает Занштетта, Калье Лаваже, дом неизвестен, Буэнос-Айрес, Аргентина. Обращает на себя внимание тот факт, что по наведенным в Пентагоне предварительным справкам Занштетте поддерживает связь с теми аргентинскими учеными и актерами, которые довольно часто совершают деловые поездки в США, особенно в Нью-Йорк, Техас, Лос-Анджелес и Голливуд. Можно предположить, что скрывшийся преступник станет искать в Испании встречи с Брунном, Бользеном, Штирлицем, либо для того, чтобы его уничтожить, либо, наоборот, чтобы работать вместе с ним. В связи с вышеизложенным соответствующим службам посольства США в Испании предлагается оказать максимальное содействие Полу Роумену в тех шагах, которые он решит предпринять. Захват Морсона Гаузнера будет оправдан, обеспечив меры по его безопасности. Считаю возможным ознакомить с этой телеграммой тех лиц, которые должны быть сориентированы на то, чтобы оказать мистеру Роуману всестороннюю помощь. Роберт Маккайр.
«Ну и как?» — спросил Гейт. «Вас не могли найти. Где вас черти носили?»
«Гаузнера ловил», — усмехнулся Роуман. «Спасибо за заботу, Джозеф. Как всегда, они там наверху чрезмерно паникуют.
Это телеграмма повторная. Первую они прислали вам. Вы им сейчас ответите?
Конечно.
Может быть, вам они прислали что-то еще, какую-то дополнительную информацию? Я ведь лишен возможности читать все ваши секреты.
Вы ответьте им на это, — сказал Роуман и вернул Гейту папку, посмотрев еще раз на тот адрес в Аргентине, который был указан. Сообщите, что вы проработали меры безопасности, напишите, что проводим совещание, о результатах которого не применете сообщить.
Да, но мы не проводили совещание, потому что ждали вас.
Кто вам, кстати, сказал, что я вернулся домой?
Эрл Джекобс, я ведь всех обзванивал.
Эрл вам сказал, что я вернулся, — уточнил Роуман.
Да, только что. А в чем дело?
Нет, все в порядке, просто интересуюсь. И лучше бы вы по-прежнему считали, что не нашли меня. А когда я вернусь, мы составим совместную телеграмму, Джозеф. Я просто не могу отменить встречу, она была назначена несколько дней назад.
Но она не имеет отношения к этому делу? Гейт кивнул на папку. И Роуман понял, что он не имеет права ответить на этот вопрос Гейта утвердительно.